Лоис Макмастер Буджолд. Цикл «Хроники Шалеона». Книга вторая. «Паладин душ». Читает Андрей Новокрещенов. Посвящается Сильвии Келсо, защитнице чистого синтаксиса и ярой сторонницы Исты. Глава первая. Иста встала между зубцами башни и заглянула вниз через стену. Камень крошился под бледными пальцами вдовствующей королевы. И в бессильном оцепенении смотрела, как внизу ворота замка покидали последние из приглашенных на похороны. Стук лошадиных копыт и прощальные слова эхом разносились по порталу. Обстоятельный брат ее, провинкар Баосии, его семья и свита уезжали в последнюю очередь, спустя 2 недели после того, как служители богов совершили похоронные обряды и церемонию погребения. Дебаосия все еще что-то сурово втолковывал управляющему замка, сэру Ди Феррею, который, стоя у стремени господина, внимал, несомненно, последним наставлением. Верный Ди Феррей служил недавно почившей провинкаре на протяжении долгих 20 лет, проведенных ею в Валенде. Ключи от замка и хозяйственных помещений поблескивали на поясе, охватывающем его отнюдь не тонкую талию. Ключи, принадлежавшие матери, которые Иста некоторое время хранила у себя, впоследствии были вручены старшему брату вместе с бумагами, инструкциями и описями, составленными после смерти великой леди. А он передал их на хранение вовсе не сестре, а старому, доброму и честному Ди Феррею. Те самые ключи, что замкнут ворота замка, оставляя опасности снаружи, а если понадобится, запрут Исту внутри. Знаете ли, это уже вошло в привычку. На самом деле я больше не безумна. Нет, ей вовсе не нужны были ни ключи, ни жизнь матери, что ушла вместе с ними. Иста сама едва ли знала, что ей нужно. Но она знала точно, чего боится. Быть запертой в темном, тесном месте. Быть запертой людьми, которые любят ее. Враг может покинуть сторожевой пост, халатно отнестись к работе, повернуться спиной. Любовь же не признает таких оплошностей. Пальцы вдовствующей королевы без устали терлись о камень. Кавалькада Дебаусии вереницей спустилась с холма и вскоре исчезла, затерявшись в мозаике красных черепичных крыш. Ди Феррей развернулся, устало вошел в ворота и скрылся из виду. Свежий весенний ветер подхватил прядь пепельных волос Исты и бросил в лицо, прилепив к губам. Королева поморщилась и убрала непокорную прядку под обруч, закреплявший прическу. Украшение сильно сдавливало голову. Последние 2 недели стало заметно теплее, но даже это уже не смогло облегчить страдания старой леди, прикованный к кровати болезнью и увечьями. Если бы мать не была так стара, сломанные кости срослись бы быстрее, а воспаление легких не так крепко укоренилось бы в ее груди. Если бы она не была так хрупка, то при падении с лошади кости остались бы целы. А если бы не ее могучая воля, она никогда бы не села на лошадь в таком возрасте. Иста посмотрела на руки и, обнаружив, что пальцы кровоточат, поспешно спрятала их в складках юбки. Во время погребальной церемонии боги дали знак, что душу старой леди приняла к себе мать Лета. Так все и ожидали. Так должно было быть. Даже боги не осмелились противоречить взглядам усопшей на правила дипломатического этикета. Иста представила, как провинкара отдает приказы небесам, и усмехнулась. В конце концов, я осталась одна. Иста задумалась над пустотой одиночества, над его страшной ценой. Муж, отец, сын и мать друг за другом сошли в могилу, опередив ее саму. Корона Шалеона держит ее дочь не хуже погребального венка, и будь на то воля 5 богов, она сойдет с высокого престола не раньше, чем остальные вернутся из подземного царства. Все кончено. Все, что нужно было сделать, сделано. Когда-то Иста была дочерью-родителем, потом женой несчастного Иоса, затем матерью своих детей. и, наконец, сиделкой собственной матери. Теперь я никто и ничто. Кто же я теперь, когда меня больше не окружают стены жизни? Когда они рухнули в пыль и прах? Что ж, она все еще убийца лорда Ди Лютеза. И последняя, кто остался в живых из их тайного общества. Вот что она сделала с собой. Вот что ей осталось. Иста снова перегнулась через стену. Камень цеплялся за шелковые нити ее придворного траурного платья цвета лепестков лаванды. Ее взгляд притягивала освещенная утренними лучами дорога, начинавшаяся от ворот замка, бегущая вниз по холму, через город, за реку. Куда? Говорят, что все дороги — это одна большая дорога. Грандиозная сеть разветвляющихся и пересекающихся дорог, опутавшая страну. У дорог есть два конца. Так говорят. Мне нужна такая дорога, которая не приведет меня обратно. Испуганный вскрик заставил вдовствующую королеву оглянуться. Одна из ее фрейлин стояла у нее за спиной, прижав руки к губам, широко распахнув глаза и тяжело дышала после долгого подъема. Ее лицо светилось поддельной радостью. «Миледи, я ищу вас повсюду. Отойдите немедленно от края!» Губы Исты изогнула ироничная улыбка. «Успокойтесь. Сегодня мне не хочется встречаться с богами лицом к лицу. И не только сегодня. Никогда больше. Мне с ними говорить не о чем». Она терпеливо позволила женщине взять себя за руку и осторожно провести вдоль стены по направлению к спуску. Фрейлина, как заметила Иста, постоянно старалась оказаться между краем и своей госпожой. «Успокойся, женщина. Я не жажду камней. Я жажду дороги». Внезапное осознание поразило ее, даже немного испугало. «Новая мысль. Новая мысль. И я?» Все старые мысли казались такими тонкими и затертыми, что напоминали вязание, которое постоянно распускают, а потом вяжут заново, так что нити истончаются, рвутся, но никогда не становятся крепче и толще. Как она может получить дорогу? Дороги созданы для молодых людей, а не для женщин среднего возраста. Бедный мальчик-сирота собрал вещи и пустился в путь искать сердцу надежду. Так начинается множество сказок. Она не бедна и не мальчик. В ее сердце нет надежды, и лишь жизнь и смерть могут возместить эту утрату. Хотя теперь я сирота, но достаточно ли этого, чтобы дать мне дорогу? Они повернули за угол и подошли к круглой башне, внутри которой была узкая лестница, ведущая во внутренний сад. Иста в последний раз оглянулась на тощий кустарник и хилые деревца, карабкающиеся по стене замка. Внизу, по тропинке, поднимающейся из неглубокой лощины, слуга гнал к задним воротам замка осла, нагруженного дровами. В саду матери Иста замедлила шаг и, вырвав руку из заботливой хватки фрейлины, упрямо направилась к скамейке, стоящей рядом с еще голым розовым кустом. «Я устала», — заявила она. «Тут я немного отдохну, а вы можете принести мне чаю». Было заметно, что фрейлина подсчитывает возможный риск, недоверчиво глядя на свою госпожу. Иста холодно нахмурилась. Женщина рассыпалась в любезностях. «Конечно, миледи, я скажу об этом горничной и тотчас же вернусь». «Само собой, вернешься». Иста подождала лишь до тех пор, пока леди завернет за угол. Затем вскочила и побежала к задним воротам. Привратник как раз впускал внутрь слугу со слом. Высоко подняв голову, Иста проследовала мимо, даже не обернувшись. Сделав вид, что не расслышала робкого возгласа привратника «Миледи», она быстро зашагала по бегущей вниз с холма дорожке. Шлейф юбки и развивающиеся пелерины из черного бархата цеплялись за ветки и колючки, которые, словно когтистые лапы, пытались остановить ее. Скрывшись за первыми деревьями, Иста перешла на бег. Будучи девчонкой, она часто бегала по этой дорожке вниз к реке. В те времена она еще не была кем-нибудь для кого-нибудь. Приходилось признать, теперь она уже не девочка. К тому времени, когда сквозь ветви блеснули воды реки, она уже успела продрогнуть. Иста пошла вдоль берега. Как и раньше, тропа вела к старому мостику, а потом поднималась по холму к одной из главных дорог, ведущих в Валенду. Или из нее. Дорога была грязной, испещренной следами копыт. Может быть, именно здесь, некоторое время назад, проехала кавалькада брата, направляющаяся в его фамильные владения в Тарионе. На протяжении последних двух недель брат всячески старался убедить сестру, а ныне вдовствующую королеву, отправиться вместе с ним, обещая отвести ей комнаты в замке, выделить множество фрейлин и окружить ее бдительной заботой. Как будто здесь у нее не было покоев, фрейлин и повсеместного надзора. Поэтому Иста направилась в другую сторону. Придворные траурные шелковые туфельки совсем не годились для сельских дорог. Юбки обвивались вокруг ног, и создавалось впечатление, что шагаешь, продираясь сквозь толщу воды. К подошвам приставала грязь. Солнце немилосердно жарило облаченную в бархат спину, и Иста совершенно неподобающим для леди образом вспотела. Она продолжала идти, но ощущение неудобства и сознание собственной глупости росли. Это же безумие! Именно из-за безумия ее заперли в замке и окружили безмозглыми фрейлинами. Разве недостаточно она от него натерпелась? У нее нет ни смены одежды, ни плана, ни денег, ни одной медной монетки. Иста коснулась ожерелья, обвивавшего шею. Вот деньги. Да, украшение стоит слишком дорого. Что может за него дать простой ростовщик? Сейчас драгоценности не источник богатства, а мишень, приманка для разбойников. Скрип телеги заставил Исту оторваться от выискивания сухих участков между лужами. Фермер погонял плотного тяжеловоза, который вез компост для удобрения полей. Крестьянин даже обернулся, недоуменно разглядывая леди в дворцовом облачении. Иста ответила ему величественным кивком. В конце концов, что ей оставалось? Она едва не расхохоталась, но мужественно подавила неуместный смех и продолжила путь, не оглядываясь, не осмеливаясь оглянуться. Она выдержала еще час, прежде чем ноги, измученные весом тяжелого платья, наконец отказались идти дальше. Иста была готова расплакаться от отчаяния. «Нет, я не знаю, как это делается. У меня не было возможности научиться, а теперь я слишком стара». Стук копыт несущихся галопом лошадей. Крики. В голове молнии пронеслась мысль, что еще одна вещь оставлена без внимания. Оружие. Хотя бы простой кинжал, чтобы защищаться. Иста представила себе, как обороняется подобранным оружием от человека с мечом, любого человека с мечом, и поморщилась. Воображение нарисовало очень короткую сцену. Едва ли стоило об этом беспокоиться. Иста бросила взгляд через плечо и вздохнула. К ней, разбрызгивая грязь в разные стороны, скакали сэр Ди Феррей и Грум. Не настолько она безумная и глупа, чтобы пожелать появления разбойников вместо них. Может быть, беда как раз в том, что она недостаточно выжила из ума. Настоящее умственное расстройство не имеет преград. Быть не в себе настолько, чтобы пожелать не быть достаточно невменяемой, чтобы понять, теперь это безумие единственно бесполезно. Вина кольнула сердце Исты при виде красного, перепуганного, потного лица Ди Феррея, который осадил коня рядом с ней. «Госпожа моя!» — воскликнул он. «Миледи, что вы тут делаете?» Он буквально выпал из седла, чтобы схватить ее за руки и заглянуть в глаза. «Я очень устала от тоски, царящей в замке. Решила в одиночестве прогуляться по весеннему солнышку». «Миледи, но вы прошли 5 миль!» «И эта дорога совсем вам не подходит?»
«Это верно, а я не подхожу ей».
«Ни фрейлин, ни охраны, 5 богов! Как же ваше положение в обществе, безопасность? Пожалеете мои седины. Из-за вашего поступка у меня не осталось ни одного темного волоса».
«Приношу извинения вашей шевелюре», — сказала Иста, действительно начиная раскаиваться. «Ни ей, ни вам не нужно обо мне так беспокоиться, милый Ди Феррей. Я просто хотела прогуляться».
«В следующий раз сообщите об этом мне, и я все устрою».
Я сама справлюсь.
«Вы — вдовствующая королева Шелеона», — твердо объявил Дифферей. «Вы — благодарение богам, родная мать королевы Изель. Вы не можете просто так разгуливать по дорогам, словно какая-то простолюдинка».
Иста тяжело вздохнула, подумав, что совсем неплохо быть какой-то простолюдинкой, а не скорбной Истой. Впрочем, у простолюдинок наверняка немало своих печалей, куда менее поэтических, чем у королев. Но спор посреди дороги вряд ли к чему-нибудь приведет. Дифферей приказал Груму спешиться, и она благосклонно позволила усадить себя на его место. Платье не было предназначено для верховой езды, и юбки ужасно неудобно смялись, едва только ноги нащупали стремена. Иста нахмурилась, когда Грум забрал у нее поводья и повел ее коня под узцы. Дифферей, увидев слезы в глазах госпожи, перегнулся через луку седла и коснулся ее руки.
«Я понимаю»,
— ласково произнес он.
«Смерть вашей матери — огромная потеря для всех нас».
«Я закончила оплакивать ее 2 недели назад, Дифферей».
Однажды Иста поклялась, что никогда больше не будет ни плакать, ни молиться. Но оба обета были нарушены в те последние страшные дни у постели больной. После этого ни плач, ни молитва уже не имели смысла. Она решила не мучить управляющего объяснениями, что на сей раз она оплакивает себя саму, причем не слезами скорби, а слезами ярости. Пусть он считает, что последняя утрата немного выбила ее из колеи, но эта утрата действительно последняя. Дифферей, не меньше, чем она, вымотанный трауром и приемами прошедших 2 недель, не приставал к ней с разговорами. А Грум просто не осмеливался открыть рот. Иста поудобнее устроилась в седле и принялась смотреть, как дорога сворачивается перед ней, словно ненужный ковер. Что же теперь ей нужно? Она закусила губу, глядя между мерно покачивающихся ушей своего коня. Через некоторое время уши настороженно приподнялись. Иста проследила, куда смотрит их фыркающий владелец, и увидела, как со смежной дороги к ним приближается другая кавалькада, человек из 20 и такого же количества лошадей и мулов. Дифферей привстал на стременах и окинул отряд подозрительным взглядом, но потом успокоился, увидев 4 всадников в голубых туниках и серых плащах, выдающих в них воинов Ордена Дочери, которым предписано обеспечивать безопасность паломников. Группа подъехала ближе, и теперь можно было разглядеть как мужчин, так и женщин, одетых в цвета выбранного ими бога в той степени, в которой позволял гардероб. Помимо всего прочего, рукава паломников украшали разноцветные ленты в знак их святых намерений. 2 отряда достигли пересечения дорог одновременно, и Дифферей обменялся кивками с солдатами дочери, такими же обстоятельными и невозмутимыми ребятами, как и он сам. Пилигримы с интересом разглядывали изящный, но мрачный наряд Исты. Полная, раскрасневшаяся от езды женщина средних лет, она не сильно старше, чем я, весело улыбнулась ей. Секунду спустя губы Исты сложились в ответную улыбку, и королева приветливо кивнула паломнице. Дифферей направил своего коня так, чтобы оказаться между пилигримами и Истой, но этот маневр оказался бесполезен, поскольку полная дама придержала свою лошадь, а потом, пустив ее рысью, ловко объехала управляющего.
«Да не спошлют вам 5 богов отличный денек, леди», — выдохнула женщина.
Толстая пегая лошадь была обвешана множеством набитых до отказа седельных сумок, к которым, в свою очередь, бечевкой крепились еще тюки и свертки. Вся эта конструкция покачивалась так же ненадежно, как и сама наездница. Лошадь снова пошла шагом. Дама восстановила дыхание и поправила соломенную шляпу. Она была одета в зеленые цвета матери, только какого-то темного оттенка, подходящего скорее вдове. Однако на рукаве красовались ленты цветов всех богов. Голубая, переплетенная с белой, зеленая с желтой, красная с оранжевой, черная с серой и белая с кремовой. Немного помедлив, Иста снова кивнула. «И вам тоже».
«Мы паломники из Баосии», — сообщила женщина. «Путешествуем к месту чудесной смерти канцлера Диджеронала в Тарионе. Ну, за исключением сэра Дибрауда. Он вон там».
Она указала на одетого в приглушенных коричневых тонах пожилого мужчину с красно-оранжевой повязкой, означающей его принадлежность сыну осени. Рядом с ним ехал молодой человек в одежде поярче. Он слегка нагнулся к холке коня, неодобрительно поглядывая на разговорчивую даму в зеленом.
«А с ним его сынок. Вон он. Красавчик, а? Что скажете?»